Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Клатвин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви в Фомино воскресенье и наступающую седмицу. Ну, вот как называется, если полное название приводить, как называется завтрашний праздник? Неделя Антипасхи, еже есть осязание святого славного апостола Фомы. Все, конечно, каждый раз спрашивают, почему анти? Почему антипасха? И, в общем, сколько бы ни объясняли, все равно от этого яснее не становится. Более того, по уставу этот день еще называется новым воскресеньем. Вот ну, почему новое, почему вместо?
Ну, вот вначале про все-таки про анти, потому что, например, если у человека там есть какая-нибудь детская психологическая травма, то как ему что-то не объясняй, то, ну, или даже не детская, а просто психологическая травма, то ему будет тяжело переосмыслить. Поэтому и у людей, которые воцерковлялись в 90-е годы, и людей, воспитанных людьми, воцерковлявшимися в 90-е годы, и людьми, которые с помощью своих друзей, воцерковившихся в 90-е годы, пришли, все, когда вот живого течения веры и передачи не было, а так именно сразу все нахрапом брали, самое интересное – это второе пришествие. Вот второе пришествие, там Армагеддон, зверь, апокалипсис, вот эти чаши гнева выливаются, и действительно, поэтому вместо евангельского значения слово «антихрист» используется значение, данное тоже евангелистом, апостолом, евангелистом Иоанном Богословом, но уже в своем откровении, в апокалипсисе. И то есть антихрист воспринимается в значении конкретной исторической личности, которая будет противостоять Христу, и в том числе вот так в последней битве принимать участие, которое всячески там в кинематографе как-то осмысляется. А на самом деле, если мы посмотрим на евангельский смысл слова, вот лжехристы, лжепророки, антихрист, то есть антихрист тот, кто вместо Христа. То есть не против, а вместо. Именно, и тогда уже, кстати, вспоминаешь, что вместо Христа не обязательно какой-то богоборец быть, а можно, ну, просто чем-то прельститься, отвлечься, ну, то есть поменять не службу не на какое-то там богоборческое действие, ну, а просто на какую-то там праздность и так далее. А если помнить именно евангельское, вот этот смысл слова «антихрист», то, собственно, и антипасха у тебя будет не противопасха восприниматься, как в ситуации с антихрист большой буквы, а именно в первоначальном значении вот этой приставки «анти», это то, что вместо Пасхи. Когда вместо Пасхи что-то дается, конечно, Пасха, она неизмерима в совершении всего, чего только можно было бы. Но вот, например, у женщины пропадает грудное молоко. И что, ее ребенок берет и вынужден умереть с голоду? Нет, слава тебе, Господи, есть какая-то специальная смесь. Или у ребенка непереносимость лактозы, и он не может принять молоко матери, которое, в принципе, есть в каком-то большом запасе, и нужна специальная смесь, и так далее. То есть то, что дается вместо этого материнского молока, это не значит, что это хуже. Да, это в чем-то проигрывает, но это такой же ценности и радости замена дает. Поэтому и у нас Пасха, если мы посмотрим, это же праздников праздник. Если мы возьмем 210-й праздник, праздник, то он празднуется не один день. У него есть предпразднество, есть сам день праздника, который мы и празднуем, а потом есть несколько дней по празднеству. А Пасха, поскольку это праздников праздник, там все в геометрической прогрессии. Праздник Пасхи, вот сам день праздник Пасхи, не один день, а, собственно, в 7 дней, с воскресенья по субботу, вся неделя, от первого воскресного дня до последнего седьмого дня, это вот пасхальные одинаковые, по сути, ну, с некоторыми добавлениями и изменениями, ну, по сути, можно сказать, продолжается одна и та же пасхальная служба. Поэтому даже, не дай бог, кто-то там был на Пасху на дежурстве, на боевом посту, вот он пришел в любой другой день, он на такую же пасхальную службу попал. И потом вот эта пасхальная седмица заканчивается, и у тебя вместо Пасхи, вот, ну, как ты вроде Пасху теряешь. Нет, а у тебя начинается по празднеству Пасхи, которое уже длится вот эти 40 дней.
А почему новое воскресенье?
Новое воскресенье. Это как раз потому, почему каждый христианин старается в любой воскресный день выбраться в храм. Потому что вот вроде Пасха закончилась, и пасхальная радость, и радость от встречи с воскресшим Христом заканчивается, и как-то надо апостолам, ученикам жить. И, в принципе, они, ну вот пока Христос еще не вознесся, ну, одним укреплялись, потом до Троицы сидели, унывали, потом Духом Святым укреплялись, собирались, и постоянно вот апостол Павел даже говорит, если Христос не воскрес, вера вообще наша тщетна. И поэтому то, что мы каждый первый день недели вспоминаем, что вот она Пасха, что Пасха продолжается, что Пасха снова торжествует, это для нас, ну, можно сказать, гимн нашей веры не как символ веры, как некоторое догматическое изложение, а гимн нашей веры как вот некоторый образ жизни, чем мы живем, чем мы дышим. И вот эта антипасха, это получается как раз то самое первое воскресенье, когда уже вроде Пасха сама по себе закончилась, но мы все равно каждый воскресный день вспоминаем. Поэтому вот это новое воскресенье, можно сказать, что после этого каждый воскресный день, следующий за Фоминой неделей и так далее, тоже вот это то самое новое воскресенье продолжается, просто антипасха его открывает.
Ну и читается Евангелие от Иоанна, 20 глава, где в одном отрывке объединены два явления Спасителя апостолам. Первое, собственно, в день воскресения, когда он пришел и дал им возможность увериться, что вот они его видят, и он им сказал, что посылает их на проповедь. И после 8 дней, когда он вторично явился ученикам и дал апостолу Фоме, которого не было на Пасху вместе со всеми, возможность осязательно, то есть потрогать его раны, убедиться, что это не призрак, не фантом. И вот эти два явления объединены в одном евангельском чтении. Почему?
На самом деле, вот если первый отрывочек евангельского чтения, он нам, в принципе, кто люди ходят на каждую воскресную службу, стараются, ну, помним, что воскресная служба начинается еще накануне, то есть в субботу вечером, это одно из 11 евангельских чтений, которые попеременно в течение всего года на воскресном всеночном бдении, который по русской богослужебной традиции совершается в субботу вечер, читается. И, ну, потом оно вот заканчивается как раз на словами «примите Дух Свят». Тут на самом деле очень важное символическое значение, что Дух Святой, который перешел от Христа, вот апостолам, пока он рядом с ними, что этот Дух Святой, мы его не лишены, что может каждый прийти, и Дух Святой каждого обымет. Потому что мы вслед за апостолом Фомой, ну, на самом деле, в проигрышном положении по сравнению с апостолом, мы же позже Христа узнали, мы вообще родились позже намного, чем они уже мученически чаще всего ко Господу своей душой отошли, покинув бренное тело. Но, тем не менее, вот это очень важные слова, почему это отрывок воскресный и читается отдельно, что вот он, вот возьмите Дух Святой, я вам принес новую жизнь, новое воскресение, а потом уже... Кто не был даже рядом, кто сейчас отсутствовал, я его точно так же рад. Вот как раз даже 99 овец есть и сотая овца, я за ней пойду, говорит Господь, я ее приведу, и уже ее приведу не чтобы она взяла и там говорит, на овца, овечка, возьми крест свой, иди за мной на страдания. Нет, я приду, чтобы тебе радость воскресения, я уже за тебя пострадал, не страдай. И для нас... Вот это прихождение вновь, оно еще очень важно не только для апостола Фомы, что это явление, для всех остальных учеников и апостолов, то, что Господь им явился во второй раз, это тоже важнейшее событие, может, даже более важное, чем для апостола Фомы, потому что апостола Фому, конечно, мы, ну, так, по традиции какой-то такой нашей профанской, ой, там он там неверующий Фома, на самом деле Фома очень пытливый ум, он смог на 100% увериться, что перед ним воскрес Христос с первого раза. Другие апостолы. Мы не видим, там не поясняется, каких переживаний, каких мыслей. Не, в других тоже Евангелии, в Евангелии от Иоанна тоже, что они вот думают, ой, там дух, да, там Господь говорит, что смущение входит в сердца ваши. То есть апостол Фома, то есть другие апостолы видели Христа, и они смущались. Апостол Фома, как только с первого момента увидел Христа, он, благодаря своему разуму, смог понять, что перед ним Христос. Поэтому вот это явление Христа во второй раз в этом соединенном отрывке показывает. Да, если ты опираешься на чувства в своей вере, это, конечно, твоя вера очень горячая может быть, но она ненадежная. И, возможно, тебе надо перебороть свои чувства, их как-то прожить, чтобы Христа усвоить. Если ты опираешься на разум, то ты, конечно, пока Христа не познал, ты в нем сомневаешься. Но зато, если ты Христа принял своим разумом, осмыслил, осмыслил, то тебе уже неохота, ну, просто нелогично будет с ним как-то расставаться. Поэтому всем нам, сегодняшним людям, мы все, кто-то более склонен чувствовать, кто-то склонен размышлять. Нету таких, кто на 100% либо в ту, либо в другую сторону, ну, как некоторая шкала соединения вот этого. И поэтому это наш такой всеобщий праздник, потому что, с одной стороны, снова и снова Господь является в наших чувствах, а с другой стороны, Он нам говорит: возьми, задумайся, осмысли мое воскресение, отсчитывай от него свою жизнь, каждый свой поступок. Я тебе дал разум этот совершенный, человеческий мозг, который вознес человека над природой смертной, которая природа дикая, там мощные эти звери, стихии и так далее. Поэтому мы вместе с апостолами радуемся вновь и вновь встречать Христа. Если мы вот вспомним, что вот это как раз Фомино воскресенье и вот это паломничество Игерии или Итерии, памятник замечательный конца IV века, такой, можно сказать, путеводитель. Я люблю путешествовать и люблю путеводителей читать, и вот один из таких древнейших путеводителей, где она описывает и достопримечательности, и, что нам интересно, вот с богословской точки зрения, описывает она службу, что как раз крещенные во время Великой Субботы люди оглашенные, которые готовились к крещению, ну, почему крестились в Великую Субботу, понятно, потому что они весь Великий Пост готовились к крещению, ну, на всякий случай повторим, и просто, чтобы уже Пасху вместе со всеми встречать, надо Великую Субботу креститься. И вот как раз в восьмой день приходят эти люди, и они приходят, вот можно сказать, впервые они приходят уже не какие-то оглашенные, да, они приходят уже как все, уже с них снимаются эти белоснежные одежды, уже для них Христос не что-то новое, а для них это норма жизни. Но и для тех, вот, кто приходит, как бы вот только сейчас расстается с белыми одеждами, и для тех, кто ходит второй, десятый, 70-й год своей жизни, это праздник одинаковый. Поэтому тоже, конечно, это чтение было очень важно обращено и для всех новокрещенных людей, которые вот, как апостол Фома, нагоняют, они еще не знали Христа, они вот этот Великий Пост проходили без участия в таинствах, но вот они нагнали Христа в его воскресении, могут вот тоже его осязать, осязать, принимать его тело и кровь. И в то же время для всех тех людей, которые вот как первые ученики апостолы. В наши дни, конечно, уже и молитва даже на восьмой день крестишь ребеночка, и, понятное дело, его ж не будут в белоснежной рубашечке носить, и уж тем более там заматывать, как вот заматывали в древности, где помазано миром, там лоб, ручки, там на уши, повязку на ноги, и климат другой, да и, в принципе, маленький ребеночек, если его крестить, ну, нельзя ж его там 8 дней не купать, то эта молитва читается в то же самое время. Но на самом деле, вот если... Когда я читаю эту молитву, тоже людям сложно понять церковнославянский текст, а даже если там по-русски читать, все равно сложно догнать, все в таком волнении, вот ребеночек крестился. Приходится пояснять, мы же, что мы просим в этой молитве со времен вот этого 4 века, а может быть и раньше, что мы говорим: Господи, вот ты в Евангелии сейчас сказал, примите Дух Свят, вот сейчас внешний антураж уйдет. Белоснежная одежда будет снята, повязочки, которыми мы ходили, будут сняты. Уже нас, это всю неделю нас другие христиане поздравляли, видели, о, в белой одежде, в повязках идет, новокрещенный, надо его поздравить, знакомый, незнакомый человек. Все, сейчас я буду точно так же уже без каких-то особых условий. Для Фомы-то Христос сделал особые условия, говорит, ну иди, вложи там персвы и так далее. Вот буду без особых условий, но чтобы вот Дух Святой, который ты нам сказал, возьми его, прими, я хочу, чтобы он остался внутри меня.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений Фомина Воскресения и наступающей Седмицы. Наступающая Седмица у нас начинается с пасхального поминовения усопших. Вообще, это такая загадочная история, как в русской церкви стали праздновать Радоницу, поскольку ни в одном уставе ее нет. Но при этом ее все помнят, все знают, что вот есть такое пасхальное поминовение усопших. Вообще интересно, почему отдельно именно вот во вторник Фоминой недели установлено это празднество, потому что ведь мы же отпеваем покойников, которых провожают в светлую неделю. Есть чин пасхального погребения, и он совершенно не похож на обычную панихиду, но он существует, и мы провожаем усопших вот радостными песнопениями пасхального канона. Но здесь особая служба по аналогии с Троицкой родительской субботой. Как получилось, что она вынесена как бы в отдельный праздник?
Если мы вспомним, ну, наши даже такие погребальные традиции, да, все вот знают как раз 9-й и 40-й день. Вот как раз Радоница — это 9-й день. 9-й день, когда вот тоже особый день поминовения. Но этот день уже отсчитан не от нашей какой-то там человеческой жизни, а от источника жизни, от Христа, от его божественного воскресения. Если мы посмотрим всю Светлую Седмицу, мы празднуем и торжествуем, вот, ну, даже как в Евангелии, что мы видим, что Христос сошел в ад, и кого-то праведника он вывел в рай. И, собственно, мы вот это на иконе видим, выводит Адама и Еву, за ним сонмы праведников выходит. А кто-то воскрес, вышел из гробов и пошел благовествовать в Иерусалиме, причем наверняка были люди, которые жили и недавно, и были люди, которые умерли действительно там сотни лет назад, вот так силы Христова воскресения. Это та радость, которая вот врата сокрушены адовы, где твоя смерть и жало, где твоя победа, восклицает Иоанн Златоуст. А вот, и здесь нам точно так же надо относиться к душам усопших. Что? Вот, ну, почему даже, ну, не молится о покаянии на протяжении недели? Не потому что, ой, мы так празднуем Пасху, нам не до вас, наши там прабабушки, прадедушки, бабушки, дедушки, вот мы тут веселимся. Нет, а потому что, ну, Христос сошел, и сейчас он в аде пребывает, и сейчас он души всех усопших своей радостью просвещает. Не нужно. Ну, не нужна наша молитва, не нужно беспокоиться, потому что, когда человек рядом с Богом, то ему абсолютно хорошо. И вот эти дни, можно сказать, церковь, поскольку даже души усопших, которые умерли, тем не менее, они не перестают быть членами церкви. Ну, собственно, в этом наша надежда, потому что святые люди, которые умерли и не нуждаются в молитвенном поминовении, на которые, наоборот, за нас молятся, они же с церкви пребывают, точно так же пребывают в церкви и все усопшие, которые, напротив, как раз очень-очень ждут, что их кто-то своей молитвой искренней из близких или из вообще уже никого близких не осталось, просто церковь сама по себе поддержит. И в эти пасхальные светлые дни они радуются, радуются, торжествуют вместе с нами, а потом вот раз, и вот эта пасхальная радость уходит, и то есть у тебя праздник закончился, и раз, ты остаешься снова один. Вот как, например, приехали бабушку, внуки навестили, и был полный дом, радость, бегали-бегали, и уже все, внуков забирают, и там у них учебный год начинается, и все, и бабушка, да, там горюет. Ну, такая нам, русскому человеку, знакомая ситуация типичная. И как раз очень важно, ну что, взять там бабушке, позвонить, ее там в ближайшие дни вот эти после отъезда почаще поговорить, потому что вот человек теряет какую-то особую радость, и его нужна поддержка. Или у человека кто-то, не дай бог, уже тоже скончался, и тоже там живущему оставшему человеку тоже нужна поддержка. Точно так же и здесь заканчиваются дни Светлой Пасхальной Седмицы. А потом у нас новое воскресенье, мы уже разобрали, потому что, ну, как бы это новое воскресенье тоже от него никуда не деваться, потому что это тоже, мы наоборот говорим, Пасха продолжается, радость Христова воскресения по-прежнему с нами. И вот когда уже вот эти проходят 9 дней, когда уже эта пасхальная радость посади, то вот начинается поминовение усопших, потому что надо уже их подхватить, они вот так были Господом приподняты, а тут они опускаются на наши немощные руки, на, ну, там, руки символические нашей слабой молитвы уже такой земной человеческой, на которой церковь объединяет, и мы их поддерживаем. Если, конечно, мы посмотрим, действительно никакого заупокойного богослужения нету особого. То есть, увы, во многих храмах копируют традиционное богослужение родительской субботы, ну, отчитывают от Троицкой великой родительской субботы, ну, и тоже такое же сходное Вселенская родительская суббота, которая до Великого Поста. Нет, в этом нет никакой необходимости. Просто наоборот, мы уже, помимо продолжения пасхальной радости, пасхальных песнопений, уже возобновления богослужебного круга привычного, потому что уже Светлая Седмица позади, просто добавляем уже заупокойные молитвы. Служим панихиду, вспоминаем наших усопших, чтобы их поддержать. На самом деле, если мы посмотрим, понятное дело, это было некоторое воцерковление праздников языческих.
Ну да, вот, весеннее поминовение предков.
Ну, тут ничего страшного нет, потому что, ну, языческие праздники отчитывались от солнечного года, от лунного года. Ну, у нас Пасха, ветхозаветная Пасха, да и Пасха христианская, она тоже отчитывается там от лунного календаря, дни памяти святых от солнечного календаря. То есть тут ничего экстраординарного нету в этом поминовении. То, что на самом деле мы посмотрим, церковь все-таки не подчинилась вот так языческому календарю, потому что языческий календарь, он во многом совпадает с атеистическим советским календарем, таким непризнанным, но который официально пропагандировался. Потому что если мы посмотрим, как безбожные власти установили, что так, люди, чтобы не ходили в храм на Пасху, зашлем их на кладбище, организовывались автобусы. Вот я встаю, там ночью послужил, с утра надо пойти помочь на позднем богослужении на Пасху, там несколько часов поспал, выходишь, и мимо проезжают автобусы, и ни на одном автобусе до храма не доедешь, потому что они все едут без остановок на Митинское кладбище, которое не так далеко от нашего храма. То есть, увы, начинают люди на Пасху ехать на кладбище. А потом раз на следующей неделе примерно та же ситуация. Ты едешь на службу, тоже автобус ты никак дождаться не можешь. И, ну, уже я уже все-таки наученный горьким опытом все-таки вынужден такси вызывать, потому что там у меня своего транспорта нет, иначе до храма и не доберешь. А, ну, и многие прихожане вот и опаздывают на эту же Фомину Седмицу. Потому что как бы самый главный праздников праздник, когда вот, ну, совсем, ну, не тема смерти. И вот неделя антипасха вместо Пасхи, то есть новое вот это воскресенье, тоже, по сути, то, что в советские годы вернулись к настоящему язычеству. Недаром вот в христианском понимании, там, в христианских хрониках каких-то средневековых, например, даже там вот крестовые походы, они говорили, вот, мы воевали против язычников. Нет, это не язычники, это магометане. Но вот то, что вне Христа, очень все равно становится похоже друг на друга, хотя вещи вроде полностью противоположны. То язычество многобожие, много богов, а то вообще полное отрицание Бога. Потому что, собственно, и в таком народном постязыческом сознании, собственно, Радоница — это был воскресный день, вот этот как раз, что Радоница, она на Фомину бы неделю выпадала, то есть радочная неделя, и наоборот, церковь, можно сказать, уговорила народ, говорит, да, хорошо вспоминать покойников, но давайте еще немножко подождем. У нас новое воскресенье.
Ну, на Фомину неделю, это же Красная Горка, там венчание, ну как какое же там поминовение усопших?
Тут некоторый парадокс в том, что действительно на Руси это сохранялось, мы не очень, у нас много источников по дохристианским временам, но мы видим народное язычество, как оно сохранялось на фоне христианского времени, потому что нам кажется, вот князь Владимир всех в Днепр согнал, и сразу все крещенные стали, хотя, конечно, у нас потом, как мы помним, спустя 200 лет были святые, которых изгоняли, гнали, там даже убивали язычники. И только после монголо-татарского нашествия худо-бедно уже организованное язычество, оно сошло на нет на фоне вот таких испытаний нашего многострадального народа. Ну, такое оно бытовое продолжало существовать. И правда, что с одной стороны, вот можно сказать, и праздновали свадьбы, и при этом, ну, как бы и покойников поздравляли. То есть, что вот, смотрите, мы берем, уравновешиваем. То есть у нас какие-то покойники за год ушли, а зато у нас раз и за этот год кто-то там женился. Ну, то есть пойдем их всех попразднуем. И еще, а поскольку нам надо все равно победить смерть, не уравновесить, а наоборот, вперед в жизнь идти, давайте и будем венчаться. Тут как раз с церковным календарем тоже очень удачно все вот это было переработано, этот языческий подход, потому что вот позади Великий пост. Но Великим постом, ну, не до венчаний, потому что иногда люди, правда, путают и говорят, ой, батюшка, а крестить Великим постом нельзя? Нет, какая связь? Наоборот, ну, конечно, там по уставу, по древнему, это всех крестить Великую Субботу. Нет, конечно, крестимся Великим Постом. И отпевать, конечно, можно, да, не ждать же конца там. Вот наступает Пасха. Тоже вот эти светлые радостные дни, ну, не до венчания, потому что праздников праздник продолжается 7 дней праздновать, и вот эта Фомина неделя, можно уже наконец-то венчаться, и все люди, которые тем более по-христиански как-то отнеслись к венчанию, не просто там они пропадали, ой, это красивая дата, говорят, важная какая-то она там, особый в ней смысл, дайте-ка повенчаемся. А вот что, если речь идет о воцерковленных людях, которые вместе попостились, которые помолились, которые подготовились, которые попросили Господа укрепить их будущую семейную жизнь, и вот они сошлись разошлись и венчаются. Ну и, кстати, заодно хорошо, потому что тоже молодые повенчались, уехали, родители выдали там замуж свою дочку, да, там женили своего сына и думают, ну, как же нам быть, вот наш дом частично опустел, ну, пойду хоть своих усопших помяну на Радонице.
Ну, на самом деле ведь и у святых отцов тоже разное было отношение к вот этому пасхальному поминовению. Например, святитель Амвросий Медиоланский писал, что в этот день достойно и праведно есть после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми мучениками и им, как участникам страданий Господа, возвестить славу воскресшего воскресения Господня.
Но нам это в 20 веке наиболее понятно стало, потому что у нас в 20 веке традиционно на протяжении сотен лет пасхальное облачение было белым, и, собственно, русская зарубежная церковь по-прежнему в белом и служит облачение. Но вот на Руси мученический цвет красный, все памяти мучеников, которые совершались, тоже вот, ну, там поют Пасха красная, но это как раз люди просто церковнославянский язык не знают, красный на самом деле просто красивый. К красноте цвета, к спектру не имеет никакого отношения. Но нет, это тоже, на самом деле, то, что цвет поменялся, и воспоминания о мучениках, которых свидетели воскресения Христова не боятся смерти, потому что знают, что воскресение точно есть, и идут на смерть раннюю, чтобы и раньше вот это воскресение, совоскресение со Христом получить. А святитель Амвросий, он не говорит и не устанавливает каких-то правил общецерковного поминовения. Тоже вот очень хорошо, что мы о нем вспомнили, потому что иногда люди думают, ой, я не должен там в утренних молитвах, ну или вообще там вспоминать каких-то усопших молиться. Нет, нет никакого ограничения вообще в домашних молитвах от слова вообще никаких. Как нам удобно, так мы и молимся. Мы общаемся в молитве с Богом, со святыми, со своими близкими, за которых мы молимся, и за живых, и за усопших. Речь идет о богослужении церковном, которое нас должно объединять и на чем-то делать акцент. Как не делается весь год акцент все-таки на Пасхе? Нет, вот есть Пасха. Не делается весь год акцент на Рождестве, хотя это, ну, замечательный праздник. Да, и Дух Святой мы хотим, чтобы всегда был с нами, но тем не менее Троица, сошествие Святого Духа на апостолов мы каждый день не празднуем. Точно так же и задача церковного календаря, церковного богослужебного круга постоянно менять наши акценты, чтобы мы не застаивались, и поэтому, раз мы не будем застаиваться, это не значит, что мы должны отрекаться от своих усопших и их домашней молитвы решать.
Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».